Добрый день, дорогие друзья, с вами подкаст «Не про туризм» и его ведущий Артур Мурадян, генеральный директор туроператора Space Travel. Я живу в туризме, работаю в туризме, делюсь с вами последними новостями из travel-индустрии. На дворе 27 августа, пятница, практически завершение летнего туристического сезона и 23 выпуск, и давайте поговорим о прошедшей неделе. Она была очень богата на позитивные новости в отношении расширения полетных программ и новых возможностей, куда можно туристам, да и нам с вами тоже поехать. Первое, о чем хотел поговорить, это Египет. Туроператорам разрешили летать в Египет из 41 города. Вообще, интересная ситуация мы наблюдаем по египетскому направлению, когда Росавиации не скупясь щедрой рукой раздает разрешение на полеты, но, как мы об этом говорили ранее, реальные решения все принимает оперштаб. Это структура над структурой всей Росавиации. Пока ограничения довольно жесткие, но мы ждем, что расширение полетной программы, во-первых, позволит снизить стоимость. Давайте разберем, почему. Сейчас де-факто практически в монопольном режиме выполняются часть рейсов. И когда мне звонят с просьбой прокомментировать ситуацию с ценами на египетском направлении, говорят, ну а как изменится ситуация, если разрешат чартеры. Первое, что я хотел бы разобрать, это вообще понятие чартер и не чартер. Применимо ли оно к ковидным реалиям? Если раньше чартер это был самолет, выкупленный с целью совершения конкретных действий, а именно доставки клиентов, туристов из пункта А в пункт Б, которые не помещались в рамках обычного расписания, не имели задачи летать регулярно или ставились только на сезон и вообще могли двигаться и жить своей жизнью. Сейчас регулярные рейсы должны были, кстати, у себя иметь квоту для продажи в свободном доступе билетов. То сейчас, если мы посмотрим, 95% летающих из России рейсов на курорты, как Египта, так и Турции, так и Эмиратов, особенно российских авиакомпаний, речь о них или аффилированных с Россией, с российскими туроператорами, хотя и имеют все практически статус регулярных, по своей сути и смыслу являются уже чартерами, потому что весь борт и все его билеты выкуплены, в свободной продаже билет вы как гражданин или не гражданин, желающий путешествовать самостоятельно без туристических агентов и туркомпаний, вы купить не сможете. Соответственно, нет, правильно ставить вопрос, приведет ли увеличение чартеров. Вообще, тему чартеров и регулярных рейсов надо убирать. На мой взгляд, для свободы конкуренции нужно вводить обязательную квоту продажи для свободной продажи на рейсах в эпоху ковида, потому что мы с вами наблюдаем колоссально несправедливую ситуацию, когда на ряд дальнемагистральных направлений, когда на ряд курортов Египта или ряд рейсов, вылетающих из определенного региона, при наличии вроде самолета в расписании, иначе как с туром билет купить невозможно, а значит ваша свобода передвижения ограничена, а для нас, игроков рынка, кто не оперирует целыми самолетами на всех направлениях, отсутствует равная конкуренция в плане возможности. Да, пусть будет цена дороже, но мы хотим, наш турист хочет лететь с нами, как с туроператором, или лететь сам, без туроператора, а он купить не может, его вынуждают купить тур. На мой взгляд, ФАСу пора присмотреться к этой истории, к тем игрокам, кто этим занимается, и побудить вернуть квоту на рейсах со статусом регулярный, который сейчас де-факто все чартеры, возможность летать дальше. Я не буду перечислять, из каких городов полетят рейсы в Шарм-эль-Шейх или в Хургаду, но скажу, что цена сейчас находится на крайне высоком уровне, в районе 80 тысяч, что для Египта не характерно, потому что отели как были дешевые, так и остались. Все пока в руках туризма. Но, скажем так, зарабатывать на высоком спросе я не считаю преступлением. Я считаю преступлением невозможность давать зарабатывать всем остальным, платя за это хорошие деньги. Итак, что еще интересного? Главная, наверное, новость этой недели, как ни странно, это не бесконечная чехарда с просьбами увеличить полеты в Египет. На мой взгляд, их уже становится чересчур много. И откатная волна, когда спрос перенасытится, а люди задумаются, за что они платят, может сыграть плохую шутку с таким количеством полетных программ. И мы увидим ситуацию, когда цена начнет падать и приведет к своим 30-40 тысячам рублей за поездку за границу на курорты Красного моря. Главная новость, о которой хотелось бы поговорить, это возможность наконец-таки полететь в Юго-Восточную Азию, а именно в Пхукет. Почему возможность? На текущий момент, напомню, рейсов практически нету. Аэрофлот снял из-за облета Афганистана, об этом я говорил ранее, но наконец-то появились правила, что нужно сделать, чтобы попасть в Пхукет. А именно программа называется «Песочница Пхукета» или «Анклав». Нужно предварительно оформить разрешение на въезд, Certificate of Entry. Кроме того, надо будет сдать ПЦР-тест за 72 часа. Напомню, что на текущий момент Таиланд будет пускать только привитых туристов. Привитых, кстати, признают ли они нашу вакцину или нет, я пока информацию 100% не нашел, подождем. Вдруг будет неприятный сюрприз, но пока исходим из того, что наши вакцины принимаются, и значит вы сдаете тест за 72 часа. Далее, интересный пункт, должны получить медицинскую страховку с покрытием COVID. Казалось бы, сейчас все путевки, которым прилагается медицинская страховка, имеют в себе покрытие от COVID, но если обычная цена в районе 50 тысяч долларов, покрытие, которое заложено, то Таиланд просит 100 тысяч долларов. Соответственно, это уже будет не будет стоить ни тех денег, которым мы с вами привыкли, покупая туристические путевки. Дальше все прибывающие прямо в аэропорту будут сдавать еще один ПЦР-тест, а потом сдавать тесты на 6 и 7 день, если они планируют улететь в районе 10 дня, как это было бы логично. А если решат дальше остаться, что вполне реально, то на 12 и 13 день, в зависимости, естественно, от продолжительности проживания. Надо помнить, что на время 7 дней, как вы только прилетите в Пхукет, вы не можете покидать данный регион, и только после сдачи первых тестов от 6-го, соответственно, или 7-й день вы сможете передвигаться другие города. Это Самуи, Панган, Катау, Каулак, Каяояй, Каяойной и остальные регионы. Посмотрим, как будет развиваться событие. Все зависит от предложения, которое появится по билетам, да и как оперштаб. Но, как я говорил в прошлом выпуске, меня смущает требование о 40 заболевших на 100 тысяч населения, при том, что соседняя с Таиландом страна Вьетнам, которая столь же жестко соблюдает антиковидные ограничения и, кстати, признает российскую вакцину «Спутник Ви», наблюдает всплеск третью неделю подряд заболеваемости. Посмотрим, как это будет вообще в реалии выглядеть, когда туда полетят сначала туристы с других регионов, а потом к ним присоединятся россияне. Что же еще интересного? Вообще продажи на осень... третья страна, которая расширили полетную программу, это Доминикана. Здесь интересный момент. Страна дальнемагистральная, туда летают широкофюзеляжные дальнемагистральные самолеты или могли бы летать среднефюзеляжные, но дальнемагистральные. Таких у наших авиакомпаний на самом деле не так много, но что мы видим? Что возможность появляется летать из регионов. При этом цены на Доминикану сейчас по рейтингу держатся на одном из самых высоких уровней, в районе 250 тысяч за тур, что на летний период было сопоставимо с туром на Мальдивы. И здесь, наверное, интересным будет, как конкуренция с Кубой позволит Доминикане в регионах себя спозиционировать. Ведь при большом количестве полетов в Эмираты, в Египет, наличие Доминиканы с одной стороны оставляет выбор, с другой по цене будет явно дороже, чем эти направления. Посмотрим, ограничения на полеты сняты. Что еще интересного произошло? Наверное, самое главное событие прошлого дня, четверга, это штраф компании Booking на территории России. Итак, давайте разберем, за что же все-таки оштрафовали такого крупного гиганта. А оштрафовали его, естественно, антимонопольная служба за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Компания управляет агрегатором booking.com, booking.com.bv, Нидерланды. Они рассмотрели обращение опоры России о том, что Booking требовал минимальную цену указывать у себя и чтобы где-то в других источниках она не появлялась. Сегодня, когда я утром ехал на работу, по радио один из ательеров небольшого отеля говорил, что давно такого требования нету, и, мол, на своем сайте вы можете делать, что хотите. Но позволю не согласиться с коллегой, а расскажу, когда в прошлом декабре на гонке в Кирове, в четырехзвездочной гостинице, мои коллеги-гонщики вынуждены были, стоя на стойке ресепшена, бронировать номер, который был в наличии у отеля, через Booking, а не напрямую у отеля, стоя, напомню, на ресепшене. Они это делали, потому что цена на Booking, по условиям соглашения с Booking, была дешевле, чем на собственном сайте, и отель настолько боялся Booking, что, стоя при них, не мог сделать менеджер ту же цену, которая была на Booking. Поэтому, на мой взгляд, давно пора. Меня это все не пугает, потому что Booking, для Booking это что слону дробина, и я абсолютно не думаю, что компания поменяет свое ценовое позиционирование или как-то откажется от доминирующей. Надо понимать, что для ряда отелей они заполняют их на 70-60%, и они будут делать все, что Booking им не скажет, но при этом уравнять, скажем так, агрегатора с другими игроками рынка, наверное, пора, но при этом это ни в коей мере не должно ограничивать свободу конкуренции на рынке. То есть отели вправе сами распоряжаться каналами продаж. Посмотрим, как пойдет апелляция, точно будет судебный процесс, и после него мы, возможно, увидим новый прецедент. Но интересно, что от слов к делу перешли наши власти, как бы мы ни увидели блокировки, так скажем, ресурса для внутреннего перемещения, как это сделано в Турции. Вполне себе сценарий, потому что Booking, напомню, туры в Крым закрывает, и только через бизнес-поездки можно увидеть отели, наличествовать там. Так, дальше. Поступил, все-таки выпустили закон о том, что гостиничные максимальные цены надо регулировать. Тур-сообщество на это отреагировало очень-очень грустно, потому что мы считаем, что регулирование максимальных цен для коммерческих объектов – это опаснейший прецедент, и государству там точно делать нечего. Оно не очень сильно справляется со своей ролью регулирования цен на продовольствие, а лезть в остальные отрасли экономики, да так мы дойдем до планово-административной экономики. Возможно, у кого-то по ней есть ренессанс. Я ее уже не застал в своем сознательном возрасте, поэтому я бы предпочел, чтобы рынок сам регулировал спрос, и люди сами решали, платить или не платить. Другое дело, что наше государство сейчас создало условия, когда мы летом видели ажиотажный спрос, собственно говоря, они же своими действиями, ограничениями, плюс, напомню, у нас огромная когорта экономически активного населения имеет запрет на выезд за границу. Этот анахронизм в эпоху цифрового мира, когда любую информацию можно передать любому человеку в любой точке планеты при наличии интернета, при этом шансов, что отследят, кто кому передал, нету, вообще выглядит идиотизмом. А то, что они так боятся, возможно, что кого-то из младшего командного состава полиции, скажем так, склонят на работу с врагами, то как же надо не доверять собственным силовикам, чтобы сильно удерживать эту экономическую часть населения. Поэтому я считаю, что государство виновато само в том, что внутренний спрос очень высокий, а отели просто отвечают по закону рынка на спрос, поднимая цены. Я не вижу ничего плохого. А бороться с злоупотреблениями, о которых в первую очередь на самом деле говорили пострадавшие туристы, когда их более ранние брони отменялись в угоду попытки продать этот же номер дороже в пик. Это злоупотребления, с которыми вполне хватит ресурсов ФАСа, там, Ростуризма бороться, но не надо регулировать цены. Пожалуйста, не занимайтесь ерундой, занимайтесь реальной работой. Итак, что еще интересного было? Вообще, если говорить про направление, то у нас чуть ослабили свои требования для путешествий страны, такие как Маврикия, они чуть облегчили, но напомню, там все равно пока нужно провести энное количество дней в карантине. На мой взгляд, это не совсем интересно для туристов, пока большого объема мы не наблюдаем. Итак, бархатный сезон. Что мы увидели по итогу? Какие цены на бархатный сезон собрали коллеги из АТОР? Давайте попробуем разобрать. Я всегда, когда меня просят назвать среднюю или минимальную цену, для меня этот вопрос как профессионала туротрасли ставит в тупик, потому что это как средняя температура по больнице. Всегда на любом курорте, в любом городе есть аномально низкие, аномально высокие ценовые значения. И только знание и глубокое понимание конъюнктуры направления позволяет реально оценить среднюю цену. Если мы посмотрим на исследования, проведенные коллегами, то мы увидим, что на первой неделе сентября самая дешевая была гостиница в Анапе на завтраках за 21 533 рубля. А Сочи 26, тоже на полном пансионе, но целая одна звезда. Реально, если говорить про те цены, о которых все-таки стоит рассуждать, это цены в районе 40-50 тысяч на юг России. Турция тоже, есть отель и за 40 тысяч, но реально, я думаю, цена в районе 70-80. А если вы хотите более-менее хорошо отдохнуть, реальная цена для Турции все-таки находится на уровне 120-150 тысяч, но никак не 40 тысяч, потому что вы оплюетесь от такой цены. По Эмиратам цена тоже, по исследованию, находится в районе 74 тысяч, но при этом я точно знаю, что она может быть и дешевле, в районе 50 тысяч рублей, вполне себе реальная цена. А реально, если вы хотите хорошо отдохнуть в Эмиратах, то меньше 120 тысяч там, боюсь, делать нечего, ибо на завтраках вы потратите еще 30 к этим 74, просто чтобы питаться, поэтому средние цены всегда очень обманчиво. Куба 113 тысяч минимальная цена, она похожа на реальную, поскольку туроператор, который ее формирует, сам формирует перевозку, но это на все включено, вполне реально отдохнуть, 4 звезды. Самая же дорогая у нас с вами Мексика, 270 тысяч, отель Rio Lupita у туроператора, не буду называть, чтобы не рекламировать бесплатно. На мой взгляд, Мексика тоже это не самая, возможно, реально дешевая цена. Есть предложения и не в 5 звезд, и будут они 200 в районе 200, там, от 160, 180 до 250. Но, безусловно, и в любую из стран, указанных в таблице, здесь вот интересное место занимает Мальдивы с ценником 135 тысяч. Понятное дело, что и за, наверное, 100 можно тоже отдохнуть в гестхаусе, но реальная цена на Мальдивы находится все-таки от 250 тысяч. Меньше вы просто не сможете насладиться, скажем так, уровнем гостеприимства и возможностей, тем возможностей, что дает отдых. На этом я бы хотел сделать небольшой анонс перед завершением. Следующая неделя у нас очень активная. Во-первых, мы пойдем в школу. Во-вторых, впереди маячит выставка туристическая, где ваш покорный слуга выступает в сессии. Напомню, затем у нас череда крупных мероприятий с представителем по туризму Рассельхайма, представителем по туризму Дубая, с отельными цепочками. А там дальше начинается активная фаза сезона. Напомню, что вы всегда можете обратиться к нам за консультацией, информацией по поводу подкаста. Он однозначно будет выходить в формате еженедельной с осени. Мы будем держать вас в курсе. Свои идеи и мысли присылайте на подкаст собачечка spacetravel.ru. Пишите мне в Инстаграме, Артур Эйс, на Фейсбуке. В друзья, к сожалению, добавить не могу, лимит исчерпан. Но следите, пишите, я всегда стараюсь отвечать. Работайте со Space Travel. На следующей неделе поговорим об особенностях VIP-продаж в зимний период. Разберем эту тему, поделюсь инсайтами, тем, как это лучше делать, как работать с клиентом. Будет немного неформатный подкаст, возможно, будет соседствовать параллельно с подкастом «Не про туризм» в классическом своем исполнении. На этом хорошего завершения нам с вами рабочей недели, поменьше стресса, летайте, путешествуйте, ничего не бойтесь, до свидания.